Хоу-хоу-хоу-хоу, друзья, привет, обитатели интернета, мобильных сетей и подкастов всей Руси. Не только Руси, в общем, подкаст-приемники на полную, в эфире, ваш технологичный и интересный, гиковый, любимый, в общем.
Ну, итоговый!
150-й
выпуск!
Дроидеркаст!
Опа! Да, вот так типа.
Да.
На самом деле, надо извиниться, да, мы не выходили примерно пару-тройку недель, но это связано с тем, что мы искали гостя. На самом деле, мы ждали одного известного человека в узких кругах дроидера, но решили в итоге, поскольку сложилось немножечко по-другому, решили познакомить вас с еще одной важной частью команды «Дроидер». И третьим лицом сегодня, кроме Валерия Истишева и Мити Иванова, выступит, как тебя, редактор?
Антон Естратенко.
Как, редактор, автор, редактор, монтажер.
Многопрофи,
многоинструменталист. Да, Антон Естратенко, просим радоваться, да. Хлопать в ладошки.
И говорить спасибо Антону за большое количество роликов, где он как раз занимался сценариями. Ну, вы видели в титрах.
Всем привет, друзья. Для меня большая честь быть частью лучшего подкаста про технологии в зоне HTTPS.
Самого технологичного, самого гиковского.
Я правильно сказал. Все по бумажке, все как мы написали. Молодец, вот хорошо подготовился. А то я вот иногда план подкаста вижу только во время записи, а вот Антон сразу сказал то, что надо.
Да, ну главное, сегодня у нас 30 декабря, в связи с этим хочется поздравить всех, видимо, уже, скорее всего, с наступившим Новым годом или с наступающим, если мы успеем его выложить чуть раньше, с 12-м ударом, так сказать, колокола, или курантов, или где там еще какие есть варианты, какие там с первыми аккордами гимна.
Ваше советское шампанское.
Оно не так открывается, я тебе секрет открою. Окей. Ладно, вот.
Давай маленькую повестку, о чем мы будем говорить?
Нет, я хочу просто при этом сказать, что для нас еще важный момент, это тоже такой типа юбилейный выпуск, 150-й, и это такая тоже веха для нас. Для меня это лично 50-й выпуск получается.
Слава богу.
Не 2020, и слава богу, да.
Для меня это первый выпуск. Вообще, мое первое выступление в разговорном жанре. Так что, ребят, буду в основном, наверное, молчать. А если меня понесет, вы уж извините.
Антон, все мы с чего-то начинали. Я так тоже там, типа, это мой первый раз, а потом 50 выпусков, и все. Понимаешь, как...
Все уже не остановить.
В любом случае, ребята, ну это же праздник, ребята. Атмосфера праздника. Давайте прочувствуем, проводим этот замечательный год, 2020. Мне кажется, это самое приятное, что можно сделать в 2020 году, это проводить его.
Слушай, ну давай просто скажем про личное. Я считаю, что 2020 для команды Дроидер он все-таки удался. Потому что самому сайту Дроидер и каналу Дроидер исполнилось 10 лет в 2020 году.
Исполнился миллион.
Да, а еще мы набрали миллион подписчиков в Инстаграме, хочется сказать, и в Телеграме.
Это первый главный итог этого года, во всяком случае, внутри у нас. И спасибо вам большое, что смотрите, подписывайтесь. Я включу даже вот... Ну, атмосферу.
То есть, по-твоему, у нас хочется сказать спасибо за 50 последних выпусков, которые я познакомился.
Согласен, это
с нашим звукорежиссером
Альфом, я долго искал.
Вот, который, наверное, подложит более хорошее качество этой музыки. Альф, мы в тебя верим. Спасибо, что ты делаешь это тоже с нами. Так вот, будет немножечко новостей, потому что в последнюю неделю, типа, 2020 года все равно кое-что произошло, и это нельзя не заметить. Ну и, конечно, будем подводить какие-то итоги внутренние, внешние, выбирать, типа, смартфоны года, там, сериалы года, фильмы года, которых, в принципе-то, было не так много, события года и так далее. Вот так вот, если общо дать, то будет примерно так. Ближайшие час, полтора, два, три, как всегда, как вы любите. Все как всегда. Вот, так вот, беру слово сразу, просто новости хочется кратко обсудить. Очень важная новость. Дело в том, что в 2020 году мы увидели процессор Qualcomm Snapdragon 888, видео, о котором вы можете посмотреть на канале Droider, конечно, подробный разбор, что это такое, с чем его едят и зачем вообще нужен этот новый флагманский процессор.
У нас
процессор.
Был такой разбор, разве?
Конечно.
Да, у Бори был.
Антон писал? Нет, не Антон.
Нет.
Или Антон редактировал?
Плохое чувство юмора. Конец 2020.
Проснись. Вот, но главное, что как только его анонсировали, мы узнали, что первым смартфоном на Qualcomm Snapdragon 888 будет Xiaomi Mi 11. И именно последнюю неделю 2020 года, 28 декабря, мы увидели тот самый телефон, который, в общем-то, хочется даже побольше покритиковать, и непонятно, зачем вот Xiaomi второй год подряд делает такой флагман, который очень странный. В первую очередь он странный по камере, потому что у него 108 мегапикселей основная камера, ширик, и зачем-то вот это вот телемакро 50 миллиметров на 5 мегапикселей к тому же разрешению. Вот, но там крутой экран, вроде бы неплохая зарядка.
И есть одна киллинг-фишка, которой нету нигде. Это вот мы продолжаем встречать какие-то новые фишки, которые не появились еще у американских производителей, а у китайцев они появляются. Это режим ночного видения.
Режим ночного видео.
А я сказал...
Видение.
Это было странно. Да, режим ночного видео, который улучшается у нас нашими любимыми нейронками. И в интернете можете посмотреть, в принципе, наверное, Митя оставит какую-то ссылочку на примеры. И действительно выглядит интересно. Выглядит немножко недоделанно, но все-таки делает из ночи, так сказать, не день, а такой вечер.
Ну, это самое опасное. Нет, на самом деле, там еще интересная история, которую надо, наверное, обсудить. Китайцы, которые вместе с Samsung дружно, весело хлопали в ладоши и троллили Apple, и говорили, типа, сетевой адаптер, ла-ла-ла, мы вам дадим, а вот и все. Samsung уже вроде как в S21 убирает сетевой адаптер, а Xiaomi дал такой, типа, выбор. Если вы за экологию, вы можете заплатить ровно столько же денег и не взять сетевой адаптер на 55 ватт.
Мне интересно посмотреть на статистику продаж. Кто эти люди, которые будут выбирать без зарядки?
Ну вот да, тем более 55 ватт все-таки зарядка. Речь там идет о серьезной достаточно.
Знаешь, как сказать, это же китайцы. Возьмите аппарат без зарядки, и мы дадим вам две зарядки в подарок.
Ну там по сути так и есть, там зарядка в подарок, потому что там бесплатно же как бы. Но это типа касается китайского рынка. Глобальная версия, кстати, неизвестно когда будет.
Да.
Но главное, да, что, типа, русский офис говорит, ждите, мы тоже что-нибудь придумаем, и тоже будет что-нибудь приятное для всех вас.
Ну, то есть непонятно пока, какая комплектация будет в России.
Вообще непонятно. Во-первых, они представили только Mi 11, никаких тебе Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11... Меня, на самом деле, в этом аппарате больше всего смущает камера, потому что и в Mi 10 она меня смущала, и в Mi 11 она меня продолжает смущать.
А мне нравится дизайн. Дизайн очень приятный. Модуль камеры выглядит как-то очень...
А, то есть дизайн, внешний вид камеры тебе нравится?
Да, мне нравится внешний вид. Мне нравится... Ну, то, что он загнутым экраном, или он... А, он не сильно загнутым экраном.
Он может, и там, быть, и сам даже... загнут, это кажется. Он, да? На самом деле, везде загнут, да.
Да. Ну, это вот как-то не очень хорошо, но в целом рамочки такие тоненькие, и вообще приятненький такой.
Ну, вот все равно не удивляет. И вопрос цены будет стоять. Прошлый в цене в России стоил очень дорого.
Вот у меня очень философские мысли насчет Mi 11 и вообще насчет Xiaomi. Мне кажется, 2020 год — это год, в котором многое заканчивается и многое начинается. И вот топ за свои деньги, он закончился. То есть и сейчас Xiaomi пребывает, ну, в таком положении, они себя ищут. То есть, ну, и поэтому флагманы у них получаются непонятные. То есть мы привыкли к одному Xiaomi, у нас есть образ, то есть нам дадут максимум возможного за свои деньги, а тут мы получаем какой-то странный девайс без влагозащиты, там, без зарядки в комплекте, без телефото-модуля. Китайцы пожадничали камерами. Это вообще что такое? Где мы такое видели? Но при этом видно то, что Xiaomi вкладывается в какой-то... Ну, мне кажется, они... идут правильной дорогой, потому что они вот оттачивают свою оболочку, которая сейчас, наверное, одна из лучших на андроиде. То есть, вот мы...
Которая что начала делать? Последняя новость была. В общем, MIUI теперь умеет использовать такую прекрасную функцию процессоров, как многоядерность.
Оу!
Да, оказалось, что до этого, это самая интересная история, что оказалось, что до этого она не умела этого делать. И в MIUI 12.5, который появится обновлением, не 13-й MIUI, это тот же Android 11, MIUI 12, но она научится таки делать, как бы, работать более стабильно, видимо, и быстро.
Да, но это, они сказали, что даже энергоэффективность повысится в итоге. То, что она, по сути, будет умнее работать с этими ядрами, может быть, и было еще сказано, что на флагманских девайсах как раз это будет не так сильно заметно, а вот на каких-то девайсах, где просто послабее стоит, и где, возможно, как раз энергоэффективные ядра, которые раньше использовали для оболочки, послабее, то в них вот будет какой-то прирост производительности, при этом без сокращения жизни.
Как-то. Короче, история простая. Xiaomi представляет флагманы за уже дофига тысяч рублей.
Да дофига.
Прошлый, я сколько, напомню, сколько? Стартовали Mi 10 за 70 тысяч рублей. Сейчас их можно купить за 50. Официально, если RST цены как бы смотреть на Mi Shop. Вот. А, соответственно, здесь ожидать, типа, что будет цена в 60 даже тысяч, ну, не стоит. Реально, там, те же 70, наверное, будут, когда глобальная версия доедет до России. Но самое главное, что они вот анонсируют эти флагманы, а потом, типа, все равно продаются Redmi Note, Redmi 8, вот это все. И они за счет этого делают там 27%.
Да. Продаются больше.
Да.
У iPhone 12,
нет, у iPhone 11 продается больше всего. Вот недавно Яндекс.Маркет рассказал по их запросам, по пользовательским, 11 iPhone вообще топ, 64, 128 гигабайт.
А зря, надо брать 12, да?
Да, ну они второе, третье место по запросам занимают. Но я хотел еще добавить мысль Антона, вот правильную, по поводу того, что Xiaomi вот перестал быть типа топ за свои деньги, вот это вот Xiaomi лучше и прочее. Дело в том, что в 2020 году, к сожалению, наметилась другая плохая тенденция, когда санкции США таки задавили Huawei и Honor вместе с этим. Еще и Oppo не смог как-то вот вытащиться на этой волне, и Vivo тоже не смогли, хотя надо было, хотя они вроде как в продаже-то они мощно растут, и типа по всем данным они очень крутые, но это они китайские данные считают. Вот, и получается, что Xiaomi мог схватить этот рынок вот так вот, сделать действительно несколько крутых смартфонов и получить суперкрутую аудиторию, перебрать ее у Samsung и у Apple.
Мне понравилось, когда ты сказал схватить этот рынок вот так вот, и отгадайте, какой жест показал Митя. Я не смогу его повторить звуком, конечно, но это было смешно.
Почесать за
пузико. В общем, хорошо. Мы начали о Xiaomi и продолжаем. Да, следующая тема у нас...
Еще одна танцы. Новость, тоже предновогодняя, да, это...
Прекрасно. Мы скоро доживем, похоже, до Скайнета. Надеюсь, что это не будет, как в прекрасном фильме культовом. Но, тем не менее, роботы уже танцуют под музыку и делают это лучше, чем люди. Это нам пока...
Ребят, ну, это же фантастика. Вам не кажется, что это прекрасное символическое завершение года? Просто человечество... Ну, как бы это выразиться? В шоке. Люди все охренели, и под конец года роботы весело танцуют. Мне кажется, это идеально. Идеальное завершение 2020 года.
Да, тут надо описать. Дело в том, что компания Boston Dynamics своеобразным образом сделала, с одной стороны, пиар-компанию, с другой стороны, решила поздравить всех с Новым годом танцами всех своих роботов. И Атласа, и прямоходящего двуногого.
И даже какого-то подъемного крана страны.
Да, на гироскоп.
На колесиках какой-то прикольный был вообще.
Да, главное, это очень круто сделано, это классные танцы и очень классно смонтировано. А главное, что я уже сейчас хочу сказать.
А главное, подожди, главное, что они прыгают.
Это я не про то хотел сказать.
Вот столько веса прыгать.
Ты не заметил главную деталь. Там в зеркалах, ну, в стеклах отражаются люди. Значит, люди уже как бы в рабах у роботов. Те, кто в Boston Dynamics работают, которые, кстати, да, недавно приобретена была компания Hyundai за миллиард, они уже их обслуживают, да. Было бы прикольно, если бы отражение какое-нибудь было, и там робот снимает. Вот это я вообще умер нафиг.
Компания Hyundai такая. Директор компании Hyundai думает, а куплю-ка я роботов и научу их танцевать.
На самом деле...
За 2020 год. Вот это будет сюрприз.
Было бы страшно, если бы там просто Boston Dynamics в следующем году, и там танцуют люди.
Да, роботы ими управляют.
Очень худые, очень плохо выглядящие люди. Роботы все это снимают, пьют там машинное масло.
И поджигают. А, нет. Удалите эту шутку.
Нет, мы ничего не удаляем. Так, ну что ж, если вам интересно посмотреть сами на этот ролик, если еще пропустили каким-то образом, то, да, конечно же, в описании ссылочка имеется. И давайте все-таки переходить, наконец-то, к нашим итогам. Да, подытоживание. Мы попытались сделать такую выжимку из того, что в 2020-м произошло. Мы опустили момент с коронавирусом. Это, наверное, самый большой фейл года, но тем не менее...
Не опустили, там типа события где-то про локдаун.
Окей, ладно, но мы все равно не будем об этом много говорить, так уже много сказали.
Мы и так знаем, что мы сидим дома, и нам хорошо. Да?
Да, и с какой стороны мы будем начинать? Сверху или снизу этот список?
Я бы, ну, как идет. Мне кажется, просто так по широкими мазками.
Объявлять будем так? Бренд года!
Слушай, ну я так назвал, потому что, ну, типа, интересно же вроде как пообсуждать, какой вот из брендов, наверное, за год наиболее запомнился какими-то вот общими событиями, потому что, понятное дело, что, типа, есть там, типа, 11 новинок от Apple, или сколько там их там, ну, дюжину, короче, не представили, плюс-минус. Вот, есть там, типа, новое поколение фолдов от Samsung, но есть и запуск в космос от SpaceX. Понимаешь, то есть там, типа, прям вот и у каждой есть такие, типа, у кого-то есть просто одно супермощное событие, а у кого-то есть прям вот размазано по году. Поэтому я предлагаю как-то вот на эту тему подискутировать немножечко.
Ну, давай, давай. Я, на самом деле, как бы, учитывая то, что у меня в голове пюре яблочное, проголосую за Apple, ну, точнее, вставлю, наверное, монетку. Эта компания в этом году показала какие-то нереальные результаты именно в плане каких-то перемен, в плане новых технологий, которые, наверное, мы все ждали и даже не думали о них. Первое — это переход на 5 нанометров. И второй, конечно, это самое большое, наверное, событие, что Apple начала переводить свои MacBook'и, и не только MacBook'и, а вообще, в принципе, семейство Mac'ов с процессоров Intel на M1, на собственный Apple Silicon, в общем.
И тут моя вступает любимая рубрика «Да, но». Где AirTag'и?
Да иди ты со своими AirTag'ами. Подожди, еще и так уже новинками засыпали. Времени снимать не было. Многие уже протестировали эти ноутбуки. У нас на канале есть тест от Бори. Скоро еще будет мой тест MacBook Air. Я вот сейчас последнее время на нем вовсю работаю. И вот этот вот прирост мощности, который мы получили в самых минимальных ноутбуках, он очень сильно сейчас меняет индустрию и вообще в целом то, что ноутбуки — это уже не те устройства, которые от розетки до розетки, это уже что-то более похожее на планшеты и смартфоны, которые, в принципе, вы можете заряжать раз в несколько дней, и при этом, обладая там всей мощностью линейки Pro на MacBook Air, монтировать там 4K или 8K видео, это прям вот взрывает немного мозг.
Мне очень понравилось, как созвучно звучит 8К видео. И 4К видео.
Да, 8К видные телевизоры, да?
Да, кто не знает, анонсировали, да, 8К видные. Валерий сегодня приехал, 4К видный телефон, телевизор.
Итак, чемпионат по каламбурам от Droidercast.
Продолжается. Нет, я согласен. Меня, на самом деле, в Apple поразило то, насколько это были вот эти темпы перехода на M1 сумасшедшие, потому что на WWDC они их показывают во всеуслышание. Впервые, типа, онлайн все такие смотрят, все клево, все классно. И тут, блин, мы такие с тобой, типа, робко обсуждаем. Ну, там будет один MacBook 12, вот, наверное, вот как они тогда
стоит
сделали.
Стоит $2000 да, будет, типа, и так далее, да.
А тут они такие, нате вам, короче, Mac Mini, MacBook Air, MacBook Pro, все в доступности, пожалуйста, покупай, не хочу, клавиатура вам такая-сякая. Единственное, что, типа, 2 USB, вот это вот, конечно, беда, на мой взгляд. А все остальное прям молодцы.
Ну, во-первых, для меня из технологических событий года, конечно же, переход Apple на ARM — это главное событие. Я лично очень давно этого ждал, следил за всеми попытками Microsoft сделать ноутбуки на ARM на процессорах Qualcomm. Очень надеялся, что это произойдет, ну что уже там, в прошлом году, в позапрошлом году. Я, короче, долго этого ждал. И мне кажется, я, может быть, сегодня немножечко философски настроен, ну, вообще, я когда анализирую, что произошло в 2020 году, я во всем вижу какой-то конец эпохи. Вот у нас был сформирован рынок процессоров. Мы привыкли к тому, что среди десктопов у нас соревнуются Intel и AMD, и это все там, люди разделились на два клана, и тут внезапно все это обнуляется. Ну, то есть не только в России что-то обнуляется, еще и в мире что-то обнуляется.
Кстати, тоже в 2020
году. Тоже в 2020 году. Тут вообще много такого. Мне кажется, мы, когда будем набирать события, которые произошли, как они повлияют там на десятилетия вперед, мы поймем то, что этот год был, ну, это как отправная точка. И то, что Apple взяли и сделали этот большой шаг, и самое главное, сделали его так филигранно, ну, то есть они такие 8, 10 раз, 15 раз, 30 раз, давайте потанцуем, повспоминаем, как мы издевались над Intel'ом в старых рекламах. Мне кажется, типа, это сейчас, ну, это нагло.
А в этот момент такой AMD, hold my beer, короче. И такие продолжили издеваться еще больше, вбивать в крышку гроба эти гвозди.
Ну, и вы представляете, они реально это сделали, и все, теперь мир не будет таким, каким мы привыкли. Да, ноутбуки больше не будут греть коленки, но, скорее всего, человечество к этому привыкнет, и людям это понравится. Да и вообще, хотел добавить просто к этому событию, которые хвостом шли события, вообще по поводу процессоров, что было. Вот у нас был ролик весной, по-моему, о том, что Google переходит на свои процессоры мобильные, и мы очень ждем, когда они это наконец сделают. Надеюсь, это будет в Pixel 5 Pro, который вроде бы как обещают. Вроде бы как обещают.
Maybe, maybe.
Потом Pixel 5D да, Pro, да, если его сделать.
Опять же, Samsung заключил соглашение с Radeon многолетнее на, ну, с AMD на поставку графики. Это тоже невероятное событие. И получается, и в мобильных процессорах у нас тоже все меняется. До этого был Qualcomm, Apple, они соревновались, там MediaTek что-то где-то пытался сделать.
Я тебе больше скажу, Apple один из первых, прости, что перебил, Apple один из первых размещает заказ TSMC на 3 нанометра уже. То есть уже практически официально есть информация, что на 3 нанометра в следующем году они начнут переходить.
Куда так мельчить?
Да так все и будет, конечно. Все перейдут на 3 нанометра в следующем году. Apple, как обычно, это сделает первый, все остальные отстанут на полгода. Но фишка в том, что все равно поменяется, потому что Qualcomm, там их конкретно судят за их лицензионную политику суперагрессивную. Корпорация зла, как выяснилось, Qualcomm у нас тут. Вот, и появляется Samsung, который, я очень надеюсь, что они действительно сделают хороший Exynos. Очень надеюсь. Я очень надеюсь, то, что Google покажет, что они...
Ну, вот, да, мы надеялись, вот, что будет последний как раз Exynos именно таким, но почему-то они вот, видимо, нужно вот это какое-то время, чтобы они поставили тогда как раз вот этот вот GPU.
Да-да-да. Ну, они еще не все анонсировали. Посмотрим, что будет. Ну и, конечно же, что покажет Google со своими нейронными технологиями. Может быть, ядра Cortex вообще никому больше будут не нужны, когда свой NPU будет в процессорах от Google. Посмотрим, что будет, это очень интересно.
Зачем же тогда Nvidia купил ARM?
Да, и покупка ARM.
Nvidia и ARM — это вообще отдельная история. Это просто история про то, что типа как раз вышел ролик, опять же, про Nvidia, про то, как работают видеокарты, и там есть типа красные нити вообще, что типа графические ядра и вот все эти тензорные ядра и нейровычисления. Это все, типа, то, что делают сегодняшние видеокарты. Но при этом, типа, вот на основе ARM они могут делать реально охренительные дата-центры.
Да.
Идея покупки, в принципе, в этом. Типа, чтобы, типа, не кастомеров, типа, не нас, пользователей, порадовать, а, типа, B2B-сегмент, вот, бизнес, чтобы просто забить этими дата-центрами, короче, со своими, типа, просто архитектурами полностью и сделать просто безумное какое-то. И опять же, это удар по Intel, IBM и прочим таким старожилам рынка.
Да,
абсолютно.
Да, это потрясающе. То есть нас ждет вообще новый технологический рынок следующие 10 лет. Вот начиная прямо с 21 года, берем и привыкаем к новому миру. Ну, красота.
Но есть и сомнительные продукты в Apple.
Безусловно.
Про наушники.
AirPods Max, конечно, да. Самый последний, самый сомнительный из всех.
Хоть все итоги только про Apple сказать.
Нет, я просто хочу сказать, что это достаточно... Ну, при том, что iPhone 12...
Меня расстроило только то, что они не поддерживают MagSafe. Вот это единственное, наверное.
А то, что они весят 400 грамм. А то, что у них чехол не подходит, типа вот это вот, типа, а то, что там лайтинг разъем, то, что чехол не подходит к этому разъему. Там очень много есть критики к ним.
Надеваешь на уши и прекрасно становится.
Тебе понравилось?
Это просто сомнительно, но типа при этом.
Ты еще не тестил, да?
Нет, ну я посмотрел кучу обзоров, и, судя по всему, звук, скорее всего, мне
тоже
понравился.
Ну, Барян мне давал послушать, сравнивали с Sony, и звук, конечно, там очень неплохой. Он такой детализированный, хороший, но кому он нужен? Давайте объективно. То есть этот звук все равно не какого-то супер хай-энд класса. Это такие потребительские наушники, ну то есть для того, чтобы просто наслаждаться. Главное, чтобы они были удобны и подходили под типичный сценарий использования. Это наушники домашние, потому что они тяжелые, они, ну, объективно, это, опять же, чехольчик, который, бюстгальтер для наушников, который не очень-то удобен для того, чтобы их куда-то класть в рюкзак,
да,
или носить, что ли, в руке, как сумку, не очень понятно. Вот, а там у них нет пассивного режима.
Ну, вопросы есть, но это первый продукт такого рода. Мне кажется, вот все-таки... Apple тоже начал выстраивать вот свою такую, как сказать, настраивать свой профиль звука. Вот, например, один из лучших звуков в ноутбуках я увидел в MacBook Pro 16. Я вижу, что во всех устройствах они начинают улучшать и качество динамиков, и вообще как бы используют computational audio, потому что даже в MacBook Pro там используется такая софтверная отчасти фишка вот с этими сабвуферами, которые друг друга вычитают во время игры. И это не работает, кстати, когда ты Windows ставишь на Mac. И то же самое, наверное, с AirPods Max. То есть у аудиокомпании, у них есть вот этот свой фирменный звук, чаще всего, вот, профиль звука, а Apple сейчас только начинает его нащупывать и ищет. И в том числе, наверное, отчасти вот эта покупка Beats, она тоже символична для компании Apple. И мне понравилось, что они сделали, например, с компанией Beats. Вот, например, последний продукт, который я использовал, это Solo Pro. И если сравнивать с предыдущими битсами, то звучит он совершенно по-другому. Это уже вот именно как раз тот самый Apple-овский звук они туда завезли. Он уже не вот этот вот бумкающий, непонятный битсовский ужасный звук, который мне никогда не нравился, а это как раз направление в сторону более детализованного звука и неперегруженных басов. Посмотрим, как на остальные продукты какие будут. Я думаю, это только сейчас...
По мне, так... Короче, если подводить итог по Apple, компания реально молодец в этом году. Даже я это признаю. Типа, iPhone 12 получились неплохие, интересные, и местами даже очень. Это если брать, типа, там, мини, если брать Pro Max...
Антон отдельно. Даже купил?
Да, это вообще... Зачем? Непонятно. Это потом он может объяснить, конечно, там, типа, на страшном суде.
Ну, поговорим про смартфон года, я думаю, сегодня обсудим.
Ну да, нет. Дальше они сделали действительно клевые макбуки. Они обновили iPad Air, собственно, с которого я сейчас с вами общаюсь. Это вот тоже, типа, клевое, типа, обновление, которое, в общем-то, типа, не Pro, но уже, типа, вот туда вот, чуть-чуть в ту сторону, потому что Pencil поддерживается, клавиатура подходит, то есть все работает, маленькие рамочки, Touch ID по этой, по кнопочке. Вот, забавно. Соответственно, что еще там было у них из таких, из интересных? Ну, оси все обновили, все вроде как даже неплохо работает, но главное, конечно, все равно, типа, чип, от этого никуда не уйти, потому что это абсолютно главный... А, еще SE обновили в этом году же, в марте-апреле как раз.
Ну вот, SE... Такое тоже.
Это такое. Вот мне нравится то, что они перешли сейчас на все линейки, кроме SE, на OLED, и в целом как бы уходят от кнопки. Хотя сейчас кнопка бы пригодилась, учитывая то, что многие носят маски. Но все равно, как бы, я думаю, следующий SE уже будет безрамочный. Ну, во всяком случае, он будет...
Ну, это очевидно, потому что сейчас они взяли там дизайн 8-го айфона, сейчас уже в следующий раз, типа, через года 4 они возьмут дизайн там, типа,
10-го.
12-го или 10-го, да. Вот, а так, Samsung тоже, на самом деле, я хотел сказать просто коротко, наверное, о Samsung, что они молодец, потому что они, типа...
Занесли тебе, да?
Они просто продолжили вот эту вот историю, ты помнишь, как ты сам плевался, не плевался, а искрил от фолда нового. Фолд-то они продолжили делать и, типа, сделали реально клевый фолд в этом году.
Да, хороший фолд. Я даже думал его купить себе, но не купил.
Не занесли. Вот, но на мой взгляд, еще главное, одно из таких важных событий, которые типа околотехнологических, это SpaceX, потому что они оформили два полета с космонавтами, с астронавтами, простите, господи, и с космонавтом японской компании JAXA. Вот, они оформили реально полеты к МКС с пилотируемыми миссиями. Успешно их посадили, вернули, и это, наверное, один из самых крутых прямых эфиров, которые я вообще видел в году. Потому что 20 часов...
И почти запустили Starship. Ну вот почти. Ну вот не получилось немножко, но все-таки попытки уже близки к тому, чтобы эта громадина полетела. На самом деле, да, если говорить вот в принципе, мы заговорили о SpaceX, но в этом году мы начали активно разбираться в других компаниях Маска. Вот мы делали ролик про Neuralink, мы делали ролик про Starlink, и, возможно, в будущем мы сделаем ролик еще по OpenAI. И вот если сложить все компании Илона Маска, которые вот сейчас развиваются и только начинают набирать свои обороты, то у меня складывается такое ощущение, что в будущем, когда мы придем вот к этому такому подобию киберпанка, это будет одна из таких величайших корпораций, которая будет делать вот самое основное, что нам нужно, ну, естественно, какого-то, наверное, умного робота с продвинутым интеллектом. Просто все вот его компании направлены на такое вот, как сказать, на революционное будущее. Это то, к чему мы можем прийти. И то, к чему мы не сможем прийти, если бы этих компаний не было.
Илон Маск расширяет границы человечества.
Да. Но еще же есть Virgin с Hyperloop.
Да, да, есть.
Не забывайте тоже.
Hyperloop. А чисто для драматургии, вот на техноканале, можно сказать, что меня бесит Илон Маск? Ничего.
Ради бога.
Пожалуйста. Давай, скажи, почему еще? Вообще
да, да. Ну, а вы видели все эти странные режимы Теслы? Помните, Дудь ездил в Кремниевую долину, и там ему показывали, как Тесла может презентовать
себя. Мы здесь Fallout установим, да? Там вот это.
Ну,
вот.
Да, она там как-то открывает двери, какая-то музыка странная играет.
Да, вот это вот что.
Да, вы не кажете, что... Вам не кажется, что у меня там какой-то хренью занимается? Ну, это же очень кринжово. Просто
тоже любят подурачиться, это хорошо.
А можно вот еще? Просто я давно задаюсь вопросом. Никого не смущает то, что ракета у Илона Маска похожа на член? Вот это серебристое. С плавниками.
Ты реально, впервые, что ли, в космос смотрел, типа, когда, типа, SpaceX... А ты не видел?
Что, все ракеты
ты не видел, типа, Союз,
нет,
там,
ну, кстати, у меня энергию. Нет такого. Вот, вот у Маска прямо очень похоже. А Союз нормально, нормальная мужская ракета.
Нет, а ты знаешь сейчас...
То есть у него гигантомания, ты считаешь, немного такое...
Если я не ошибаюсь, то топливный кран реально называется чуть ли не плацента, который вот отделяется в последний момент. Это везде,
везде, причем. Да? Ну, может, он просто буквально
реально,
некоторые
там
вещи
там очень много таких вещей, как бы. Там в космосе реально очень много таких вещей. Не,
ребята,
это,
в общем,
не просто так.
Там, где на всех платформах, на которых выходит Droider, Cast, и можно писать комментарии, напишите, есть ли еще какие-то люди, которых тоже бесит Илон Маск, как и меня. Мы объединимся в какой-то кружок.
Фан-клуб?
Да.
Это, они будут теми людьми, которые будут бастовать с плакатами, когда роботы уже захватят.
Да, да,
нет,
да.
Я скажу, самое странное событие этого года — это имя шестого ребенка Илона Маска с певицей Граймс, которая никак... Он даже сам, по-моему, не знает, как его зовут.
Да, вот что это такое?
Вот это вот АЕ-12, вот это.
Вас это не бесит? Ему чем он занимается?
Нет.
Ну что это такое? Просто каждый ночь. Его твиттер, вы читали его твиттер?
Хайповать любит.
Это же какой-то ужас.
Когда он про биткоины говорит?
Да, когда про все. Он что-нибудь скажет, там рушатся акции Теслы, потому что он, ну, всякую хрень пишет. Он практически как Трамп в этом плане. Очень странный человек. А помните, как он пытался спасти туристов где-то там, которые в ущелье застряли где-то под водой? В Индонезии или в Таиланде? Вы помните этот момент?
Мне кажется, он помог как-то.
Да, он там поссорился просто с командой спасателей. Говорил, вы ничего не знаете о команде спасателей. Я сейчас переправлю туда свой спейсшип какой-то, он всех спасет. Чем он занимается вообще, ребята? Мне кажется, что это немножко странно.
Но... Да, нам не хватало этого скепсиса.
Это хорошо, да. Это даже меня перебивает. Это прям...
Да, да. Так что, ребята, если вы хотите рубрику, где мы хейтим Илона Маска минут 15 подряд, подписывайтесь на DroiderCast, ставьте лайки, пишите комментарии, и мы это сделаем.
Но мы не дадим ему слишком много это сделать, но тем не менее.
Ну, кто-то, где-то мы должны выговариваться. То все шикарно, все шикарно.
Где-то
такой
должен.
Антон, это который написал все тексты про Илона Маска.
Нет, вот я, кстати, поэтому и не пишу. Я не
вас не бесит Илона Маска?
Про Илона Маска Глеб
писал.
Да,
я вот как раз эти не пишу как раз. Валера не доверяет моему мнению.
Да, с твоим скептицизмом у меня бы не получились сценарии.
Я все время про его твиттер хочу написать.
Ролик, как работает нейролинк? Никак. Все, точка. Весь ролик.
Зачем он это делает? Зачем он свиньям строит этот чип? Что это вообще за...
Нет, я помогаю. В чем свиньи виноваты? Я комментирую там что-то. Помогаю, ну то есть это интересно.
Да, да, нет, конечно, конечно. Твой вклад я очень ценю. And for you, little kitties, my new book on jive. Так, ну что ж, раз мы заговорили о киберпанке, я предлагаю перейти к следующей рубрике и немножко сменить тему. Игра года! В общем, игры года. Мы ждали киберпанк.
И дождались.
Всем земным шаром ждали очень его долго. Его несколько раз откладывали. Дождались, он вышел, и его убрали
буквально
из
отложили.
PlayStation Store.
Личинку. Да. Личинку киберпанка мы дождались.
Так, подожди. Нет, ну, на самом деле, я хочу сказать слова в защиту киберпанка, ответив на все вот эти вот злостные комментарии, которые были. Да, киберпанк был запущен на всех консолях, и как бы пастгене, и некстгене. И это было, скорее всего, основной ошибкой компании. Нужно было сконцентрироваться только на некстген, а потом уже допилить как следует и выпустить под пастген. Тогда бы не было вот этой сейчас всей проблемы. Много багов, но при этом все равно игра эта войдет в историю. И она, я ее вот только начал играть и решил дождаться как раз-таки патча под Next Gen, чтобы пройти до конца уже с рейтрейсингом и со всеми ништяками. Да, я буду до апреля ждать. Я решил, что я буду ждать. Потому что я думал, я буду ждать телевизора, потом пройду. Но сейчас я думаю, все-таки я дождусь еще и рейтрейсинга.
Слушай, ну да, кто не знает, действительно, типа в апреле 2021 года обещается именно патч под Next Gen. То есть игра сейчас работает на PS5 и Xbox One, Xbox Series X. Вот, но типа смысл в том, что под Next Gen должен быть отдельный патч, который там включит вообще всю красоту, все клевое. Но что меня радует, кстати, в ситуации с Cyberpunk'ом, абсолютно никто нигде ничего не проспойлерил. То есть вот прям вот очень все хорошо с этой точки зрения, потому что люди очень как-то уважительно, то же самое, на самом деле, что с «Ведьмаком» было, очень уважительно относятся к людям, которые будут проходить там эти там 100 плюс часов спокойно, типа размеренно, и когда...
Я все равно на всякий случай не читаю новости по этому поводу. Мало ли кто-нибудь...
Да, может, но с «Сайберпанком», да, история, конечно, классная. Погоня за... Я просто придумал это выражение, должен его сказать. Погоня за длинным злотом. Вот. Она, типа, загнала польскую студию не туда, куда надо. Вот, как вы знаете, акции упали. Вот, типа, там есть уже там судебное разбирательство. Там очень много всего, каких-то историй вокруг «Сайберпанка», которые мы еще увидим. Вот, там просто огромные какие-то долги перед студией, которая там днями и ночами это тестировала, не тестировала, не дотестировала. Но они хотели сделать вот на вот этот весь install base, там 100 там, миллионов человек, разом запустить игру. Получилось в районе там 13 миллионов на старте.
Продали 13 миллионов копий на минуточку, да. И если вы помножите на цену игры, поймете, сколько они срубили бабла.
Ну, то есть они уже официально заявили, что они, типа, все окупили разом, просто за счет этих
предзаказов. Мне кажется, что сейчас у них акции вот упали, и их может кто-нибудь купить. Какой-нибудь Microsoft запросто их сейчас купит.
Ну, это купят, и, так обсуждается в тусовочке, что типа PlayStation или Microsoft, или какой-нибудь там, лучше типа, этот, не Rockstar, а эти, Take-Two, которые держат Rockstar. Вот, что они, типа, возьмут такие, типа, на горячку, так, хоп-хоп, нам не нужен GTA, типа, мы сейчас, типа, бабахнем, типа, вам тут что-нибудь от поляков.
GTA в мире
Ведьмака. Ребята, вам не кажется, что...
Супер!
Что вся...
Гонка на платформе.
Вам не кажется, что вся прелесть CD Projekt Red в том, что они раздолбаи конкретные? То есть я смотрел про то, как они делали первого, второго «Ведьмака». С первым «Ведьмаком»...
Я читал в книге «Кровь, пот и пиксели».
А я единственный, кто был на студии CD Projekt, причем трижды, да, поэтому как бы я знаю, что это действительно может быть примерно так.
Но они же там года на три, по-моему, опоздали с релизом первой части. Там какие-то невероятные ошибки вообще.
Что прекрасно с CD Projekt, вообще в целом ситуация с CD Projekt совершенно прекрасная, потому что даже «Ведьмак» третий на старте, он глючил просто безбожно. Липсинг.
Я из-за этого тогда его и не прошел. Он у меня два раза вылетел на гвинте первым, и я не смог больше играть.
Да, но при этом игра заслуженно абсолютно получала все эти игры года, и все понимали, что да, она может глючить, она может быть косячить, у тебя может быть там не закрывается какой-то квест и прочее. Но это было все равно гораздо лучше, чем на тот момент вышедший Uncharted или еще что-то, потому что ты получал там 120 часов охренительного геймплея, сайд-миссии не вот эти вот подай, принеси, а действительно крутые, когда там типа вот это там, помогаешь отмыть сковородку бабушки, у тебя запускается целый лайн просто безумный. Вот, это, конечно, прописано было офигенно круто.
Да, я думаю, да. Я думаю, и в «Киберпанке» это все тоже замечательно, сюжетная составляющая. Все-таки давайте другие игры немножко затронем и другие компании. Last of Us Part 2 вышла, тоже очень ожидаемая игра. Ghost of Tsushima и Spider-Man. Почему ты написал сюда только PlayStation-овские игры? Ты же вообще...
Ну, а что еще было? Вот скажи мне, вот просто вот так. Что ты еще вспомнишь? Spider-Man?
Что еще мы играли, это называется, да? Единственное из этих игр, которые я прошел до конца, это пока Spider-Man первый. Вот Майлз Моралес сейчас прохожу. И когда я уже начал в него играть как раз на PS5 в ремастер-версию с рейтрейсингом 60 FPS, и прям это кайфушечки. Что касается Last of Us, у меня до сих пор это такой висяк. Я прошел где-то треть игры, и он пока висит. Но я сделаю.
Это ты так думаешь, да. Просто нет, с Last of Us я все-таки хочу, знаешь, сухой вывод, что игра супер затянута. Если бы они ее сделали хотя бы на треть меньше, ощущение от игры было бы больше, потому что когда последние 5 часов примерно, а то и больше, я играл, ну когда же это закончится, и когда реально последние там 2 часа, это было такой типа дробаш такой просто, и бежишь такой, мне пофигу, бах-бах-бах, короче, побежал просто всех рубить.
Подожди, а Death Stranding в этом году было?
Death Stranding в этом году на ПК был уже.
А, на ПК в этом году. Да, вот, кстати, забавно то, что Кодзима чуть-чуть раньше времени выпустил Death Stranding. Мы же знаем, как бы, что происходит в самой игре. Там произошел какой-то коллапс с миром, все сидят изолированные в своих домиках под землей.
Только доблестные курьеры Яндекс.Еды.
Доблестные курьеры работают. Сейчас мы примерно в таком же мире, ну, похожем немножко, пребываем. И если бы вот сейчас игра вышла, это было бы еще, мне кажется, более резонансное событие.
Это просто.
Он еще и в Россию успел приехать до этого. До всего. Вот, да, и, собственно, ну, наверное, вот... еще Half-Life Alyx я не написал, Валер.
Действительно, это же событие. Огромное
это событие.
Ну, мы только Валера, правда, играл.
Мы обсуждали, что оно на Game of the Year типа не пошло, просто потому что никто из обзорщиков не смог в нее поиграть, потому что у них тупо нет VR-шлемов нормальных. Или там компов подотдел,
ну,
за точку.
Да, на самом деле у меня по этому поводу тоже есть немножко как бы вставить 5 копеек. В этом
5
году,
злотых.
По сути,
сегодня
я
тема
впервые
злотых.
Погрузился в настоящий VR, открыл для себя этот мир, пытаюсь его как-то как бы распространить. Вот даже ролик делали по VR и вообще друзьям рассказывать. У меня несколько друзей, например, купили после меня VR. Даже на одном Beat Saber, на самом деле, можно далеко уехать, но, конечно, Half-Life Alyx это прям вот показывает нам будущее гейминга, каким оно будет, и в это уже сейчас можно попробовать. Если вы еще не попробовали, то обязательно это сделайте в следующем году. Раз мы заговорили об играх, давай закроем еще одну тему. У нас 2020 еще ознаменован тем, что пришли консоли нового поколения.
Давай.
И мы это событие назовем самым, как сказать, провальным стартом.
Я бы сказал, да, что это самый провальный поколения. Старт в истории, потому что 7 лет назад
потому
к нам
пришли. Потому что не пришел Xbox, скажи честно.
Ну, во-первых, это просто реальность такова, что PlayStation 4 и Xbox, там Xbox в России запускался на год позже, но, типа, я помню, что за PlayStation, типа, не было таких вот очередей, ты мог прийти в магазин, взять приставку из горы этих приставок и купить ее. Типа, просто прийти...
Да, сейчас у меня один знакомый, например, купил PlayStation и продал его за 70 или 80 тысяч на Авито, потому что как бы подумал, лучше я заработаю и подожду, пока он еще появится, а сейчас он типа в цене.
Я бы удалил такого из друзей, если честно, потому что меня так бесит эти серовозы вообще, если честно. Потому что я тут как раз...
Не серовозы, он себе купил это.
Ну все равно, ну это не серовоз, это мамкин инвестор, или как там это, мамкин
реселлер. Это случайно получилось, я тебе говорю.
Ну все равно, типа, я вот тоже самое примерно видел недавно, прям в метро, реально, я вижу коробку с PS5, а я вот день выбрасывал как раз твою.
И ценник коробку. На ней 100 тысяч рублей.
Нет, просто человек стоит, и, видимо, в метро к нему подъезжают, типа, и он его просто продает за, типа, полторы цены там и прочее. А, просто реально очень хреновый старт, потому что консолей нету. Вот сейчас конец года. Sony обещал, Sony, типа, привез в моем видео какие-то консоли, которые распродались за минуты. А они сказали, в свободной продаже будет, чуваки. Вот не по предзаказам, а в свободной продаже.
Ну да, но тут надо отдать должное, ну, в смысле сказать, что, скорее всего, проблемы с производством и с поставками связаны с ковидом отчасти. Но я все-таки с этой ноты хочу немного свернуть и рассказать немножко про сами консоли, потому что тут мы наблюдаем очень интересный подход двух самых крупных игроков, и этот подход очень сильно отличается. Что касается бокса, мы увидели прям очень технологичное и инженерно очень круто продуманное решение в виде сразу двух консолей. Там у нас и как бы железо, и очень здорово продумано охлаждение, и вообще вся конструкция, и все было очень переработано, ну, прям вот по-настоящему с нуля. Но при этом, с другой стороны, мы видим немного странный дизайн PlayStation 5, да, вот эта вот башня
Сурона. Он наконец признает, что это
огромный.
Странный дизайн.
Я признаю, что странный, но, тем не менее, я как бы...
Мне она напоминает дальше. Какой-то устриц.
Но... Устриц. Вот. Кому... Всем напоминает она что-то свое, но речь о том, что компании сделали и как бы фокус на совершенно разные вещи. Если Box сделал направление именно в сторону такой производительности и очень хорошо продуманной инженерной части, то PlayStation сделал упор именно на ощущения. И у меня
я
сейчас
так, я хотел сказать, я думал, ты сейчас скажешь на игры, и ты хотел спросить, какие же игры? Spider-Man, Demon's Souls?
Не смог ты сказать, не смог, но все сказал. Да, и я на себе это почувствовал. У меня сейчас дома стоит и Box, и PlayStation 5, и я поиграл в несколько игр, как раз прошел там Человека-паука, еще поиграл вот с этим как раз новым DualSense, даже там, где он не поддерживается. Я ощутил вот этот вот эффект как раз ощущений. То, что там стоит уже совершенно другого типа вибро, вот эти вот курки с отдачей, динамик более качественный, микрофон встроен. В общем, этот контроллер, он сделан таким образом, что им действительно очень хочется пользоваться. Он такой вот настолько няшный, что его не хочется выпускать из рук.
Но...
А с другой стороны, Не, дай мне договорить, потом добавишь. А с другой стороны, я взял как бы бокс, я подключил его. Мне очень понравилась, например, первичная настройка. Он предложил мне установить приложение бокса на телефон, и все автоматически очень быстро настроилось. Все, оболочка тоже работает шустро. Ну, кстати, и на PlayStation с этим проблем нет, но тем не менее, видно, что как бы и над софтом, и над железом очень хорошо поработали. Но когда я начал играть на контроллере от бокса, я услышал какие-то ужасные вот эти вот клики, как на мышке. Вот такие щелк-щелк. Это вот, когда я дипадом начинаю пользоваться, вот эти вот щелчки. И точно так же верхние бамперы. И вообще, все ощущение от геймпада, оно создается, оно вот после PlayStation-овского просто вот рядом не лежит. Это, во-первых, вот эта старая вибра еще начинает иногда вибрировать, она тебя просто пугает. Она совершенно неприятная, это вот как будто у тебя какой-то пылесос включенный в руках, без звука начинает вот это вот суетиться и психовать. И в итоге, как бы я понимаю, что скорее всего, даже инженеры Xbox сейчас сидят и думают, как нам выпустить вторую ревизию контроллера, чтобы он был хоть как бы чуть ближе к DualSense. Я вот очень жду, например, когда выйдет новый контроллер Elite уже под новое поколение. Возможно, это решит проблему. Но сейчас меня вот прям вот выбивает это из геймплея. Я играю в Tetris Effect, прекрасную игру, которая есть в Game Pass. Game Pass, вот про это мы тоже сейчас скажем. И вот эти щелчки, они меня каждый раз из этой вот медитации прекрасно выкидывают. Щелк! И прям вот как по мозгу.
Когда ты сказал, что типа, когда я взял в руки, начал играть в Xbox и взял в руки этот контроллер и услышал эти щелчки, щелк, щелк, я понял то, что я прощелкал все эксклюзивы.
Чем началось?
Тоже неплохо.
Во-первых, дипадом ты пользуешься не так часто. Во-вторых, контроллер Xbox работает раз в 5 дольше, чем PlayStation. В-третьих, у PlayStation не работает все эти типа фишки DualSense в большей части игр.
Но вибра-то работает.
Оно хреновое, оно прям очень плохое.
Нет, оно очень
во-вторых, нет, на самом деле... самое главное. Прости, пожалуйста, я тебя не перебивал, и ты меня давай не будь.
Давай, хорошо.
Я не про совместимость. Самое главное, что типа DualSense это реально впервые какое-то там типа у Sony новое поколение, потому что DualShock не менялся физически по форме вообще все годы. То есть это по сути то, что было с PS1, это все DualShock, там типа гироскопы добавляли, вот этот светлячок дурацкий и тачпад. А в остальном не меняли. Тут они поменяли форму, сделали форму такую же, как у Xbox, но при этом, типа, они добавили еще вот это вот, типа, вибро. При этом он все равно работает очень мало. Это, тем не менее, особенно когда, вот, типа, ты играешь в игру, где все это работает, все эти курочки и прочее, оно реально работает мало. Он типа, 5 часов выдерживает кое-как. Вот.
Да все нормально работает, я не знаю, вот у меня не было проблем с этим. Это тоже...
Вот, но, типа, а Xbox, на самом деле, представил контроллер, типа, ничего не обновили в контроллере. Вот, а дипады разрабатываются вообще. Молодцы, просто ты часто сделал, работаешь. Ну, типа, они два поколения сделали, типа, один на
два. Ну, хорошо, ладно, я скажу, у контроллеров Xbox есть один плюс. Во-первых, они совместимы между поколениями, это большой плюс, потому что старые контроллеры можно использовать с новой консолью, это прям кайф. Я не могу подключить старые DualShock к PS5, и мне печально, чтобы с друзьями, например, поиграть.
Нет, можно же, или как? Вроде можно, просто нет, там не работают не все фишки.
А, да? Ну, кстати, я не пробовал, я думал, что это нельзя. Окей, ладно, тогда, может быть, даже и нету этого минуса.
Полуплюс.
В общем, да, окей. И еще один такой сравнительный тоже, как сказать, не то что анализ. Ну, в общем, есть такая штука у нас сейчас в игровой индустрии, вообще, наверное, во всем мире, это подписки. Подписки у нас проникли везде, и в игровую часть тоже. И вот этот вот Game Pass Ultimate, который дает тебе там сразу сотню игр, и ты можешь выбирать любую. С одной стороны, это немножечко, кстати, расслабляет, это так, как будто бы вообще никогда не будешь покупать новые игры. С другой стороны, это действительно круто. Я вот поставил себе Game Pass, установил вот этот вот Tetris Effect, и еще там десяток различных как бы инди-игр, в которые хочу поиграть, но на которые мне было жалко денег. Это приятно. Но, с другой стороны, у нас есть PlayStation Plus, который дает нам там несколько игр.
Ничего.
Да. Но тут они, кстати, пошли все-таки немножечко навстречу и представили вот эту PlayStation Plus коллекцию, которая, кстати говоря, у меня почти все игры были куплены, к сожалению или к счастью. Но здорово, что как бы они вот эту вещь хотя бы, вот этот бандл дали. Потому что, когда ты берешь PlayStation 5, ты на самом деле как бы вот, у тебя все-таки возникает тоже эффект, что хочется вот поиграть во что-то. И тебе предлагается достаточно большой набор того, во что можно поиграть сразу, бесплатно, как бы на старте. Даже не считая того, что... Ну, даже новинки можно не покупать в этот момент. Так что, да, тут я не сказал бы, что равенство. Все-таки Game Pass во многом выигрывает у PlayStation Plus. Я надеюсь, что PlayStation тоже что-то подобное представит. Но все-таки есть некоторые такие вот как бы общие линии.
Ну да, это как в большей степени касается мультиплатформы. Я больше скажу, когда я у Бори увидел Xbox, а Бори как раз Xbox Series S очень сильно как-то полюбился ему в целом. Но то есть, когда он просто листает Game Pass, и ты там видишь какие-то реально клевые ретро-игры, ну типа относительно ретро-игры, там какой-нибудь Mirror's Edge 1. Я вот сейчас с удовольствием в Mirror's Edge поиграю. Почему-то мне кажется, что это очень клевый возврат. Вот этот,
да, я хочу пройти игру. Там Gears of War, Halo попробовать пройти.
Ну да.
И так далее.
Ребят,
так,
вам не кажется?
Там есть, а еще там...
что в этом году Microsoft и Sony прямо нашли свои ниши. То есть они сформировались прямо как бизнес-стратегия, как, ну, то есть Xbox и PlayStation, такое ощущение, что они созданы немного для разных игроков, под разные задачи. Ну, то есть Xbox — это реально коробка для продажи Game Pass, которым ты можешь пользоваться на компе, которым ты можешь пользоваться на боксе, как хочешь. Это просто твой способ потребления игр, твой способ, как ты будешь, откуда ты их будешь покупать. То есть, по большому счету, они продают нам не Xbox, они продают нам вот эту экосистему. И в этом плане Xbox, мне кажется, идеальная железка, которую они сделали. Она как будто бы не существует в своем дизайне, то есть вот это просто коробка. Она умеет все, что она должна уметь. Вот это, опять же, обратная совместимость. Вот мы...
Есть еще и дешевая версия под Full HD.
Да, есть дешевая версия под Full HD, и она, кстати, классная для всяких путешествий, например. Если ты хочешь...
Да, ее реально можно взять с собой, даже в кабин-крю, типа, и вообще...
Ну, мне кажется, это такая вещь, которая... вот представьте, почему был дефицит консолей? Не потому что ребята не смогли их произвести, потому что никто не ожидал, что мир так быстро поменяется. То есть игры — это все-таки была какая-то определенная... Ну, мы в детстве все играли тусовочка. В игры, но это тусовочка была, это ниша. А сейчас это стало главным развлечением вообще в мире. То есть игры, в смысле фильмов, больше не существуют. Все, до свидания. Забыли про это. Это 20 век. 20 век отбросим. Теперь только интерактивное кино, теперь только игры. Теперь так мы проводим время. Потому что так гораздо круче. Ну, вот все, кто действительно погружался в игру, знают то, что вовлечение совсем другое. Это действительно гораздо круче. Ты получаешь другой уровень опыта. И вот в этом плане, то есть Microsoft, они неплохо прощупали вот эту штуку. Вот представьте, вы не играли раньше в игры и такие хотите взять и десятилетия игр просто пройти, узнать там все шедевры, которые выходили за это время. Бери Xbox и не парься. Вообще никаких проблем. Тебя интересует...
А хочешь эксклюзивов Sony?
А хочешь, например, там действительно какой-то эксклюзив, то вот, пожалуйста, вам только PlayStation.
Ну да. Ну да, тут можно добавить, да, что действительно, типа, не для таких вот... То есть Xbox, он отлично подходит для людей, которые играют в... Прости, пожалуйста. Играют в мультиплатформу и просто вот, типа, каждый день там FIFA, там, или типа NBA, или, ну, типа, что-то такое прям вот постоянное и мультиплатформенное. В то же время есть PlayStation, который вот немножечко выбивается. Это может быть как раз больше консоль для тех, кто достаточно редко играет в игры, но при этом играет вот такие, типа, вот проекты Tsushima, Last of Us, там, типа, God of War. Вот так, короче, типа, резко и сразу вот в это все.
PlayStation — это HBO, а Xbox — это Netflix.
Вот, может быть, так, кстати,
того, да. Да, и я хотел продолжить, кстати, эту мысль. Вот ты сказал по поводу того, что игровая индустрия входит в массы. И есть у этого еще один такой семафорчик. В этом году начали активно развиваться, точнее уже, ну, как бы запустились и в рабочем режиме работают облачные сервисы игр. Если когда-то мы о них говорили как о таком... вроде работает, что-то подлагивает, ну, как бы, конечно, я не буду этой фигней заниматься, то сейчас через там GeForce Now или Google Stadia или еще есть несколько других сервисов, уже можно играть во многие игры, и задержка уже не такая критичная, и при этом как бы вот даже тот же Киберпанк ты можешь запустить на Stadia или на GeForce Now с рейтрейсингом в 4K с более крутым качеством, чем может твой компьютер, грубо говоря, арендуя просто мощность дата-центров.
Насколько я знаю, в GeForce Now типа очередь на игру в Cyberpunk, вот типа ты же не просто там типа человек 400 перед тобой, типа. Ну, когда-нибудь я поиграю.
Ну, это же это о чем говорит? То, что эти сервисы, мало того, что они запустились, ими начали пользоваться. Они становятся популярными, появились даже очереди. И это круто, то, что как бы в эту сторону все это дело начало развиваться. Мы увидели то, что на новом смартфоне Samsung даже облачный гейминг идет вот на ноуте, грубо говоря, в комплекте для американских версий, уже от Microsoft.
Я думал, ты сейчас скажешь, типа, мы видим, что даже на смартфоне Samsung можно поиграть в Fortnite, в отличие от смартфонов Apple.
Да. Ну, в общем, да.
А через Stadia как бы... можно на iPad поиграть в Fortnite?
Думаю,
можно,
что да.
Можно,
вот
да.
Это
на iPad
да.
Они недавно, есть, вот, GeForce Now на iPad недавно запустили, и да, работает через это Safari. Через Safari, что самое интересное. А вот что касается Stadia, они тоже объявляли, что это будет работать через Chrome, но я лично не проверял.
Так что теоретически путь есть, если вдруг.
Да. Окей, давайте, раз мы сказали про то, что фильмы и сериалы умерли у нас, ну, точнее, про сериалы мы ничего не говорили.
Поговорим про фильмы и сериалы, да?
Давайте о них и поговорим, потому что...
Ну, про фильмы сложно говорить, потому что фильмов действительно было мало, и очень много что не вышло или было перенесено. Это в первую очередь 007, который многострадально перешел два раза и уже на год типа отложен, а Дэниел Крейг, как исполнитель главной роли, попал в такой просак, потому что он думал, типа, сейчас я скину все свои обязательства, и могу, типа, не думать уже ни о чем и делать что-то другое, да? Но, типа, его, видимо, как-то еще продляют, типа, контракт, да, что, типа, он же должен в каких-то маркетинговых активностях участвовать, там, рекламировать эти, там, костюмы, часы, там, еще и фильм постоянно рекламировать, какие-то интервью, наверное, давать. Он уже через год забудет ему интервью давать.
А он просто уже собирался стареть спокойно.
Типа того, да.
А тут ему сказали, нельзя, чувак.
Да, хотел там, типа, спокойно себе обеспечивать безбедную старость и играть какие-нибудь серьезные роли, а не вот это вот прыгание, да, с каскадерами. Вот, а это раз. А два, типа, перенесли тоже так же французского диспетчера Уэса Андерсона, я уже даже не знаю на когда. То есть я тут перестал следить, он должен был быть в июле, я очень ждал этого фильма. Вот, но вышел «Довод», который очень хотел Нолан увидеть в кино, и он увидел в кино, но при этом сборы, насколько я понимаю, не оправдали вообще ничего. Типа вот эти все надежды. А не вышло «Чудо-женщина» в России.
«Довод» отбил все желание ходить в кино, конечно.
Окей, о роли Нолана можно отдельно говорить. Это, знаешь, это, типа, 2020 год. Как ты там говорил, типа, бездуховность, окончание эпохи. Вот окончание эпохи Нолана — это довод, да? Я так понимаю, с твоей точки зрения, да, философской. Да. А еще «Чудо-женщина» не вышла, выйдет теперь, типа, одновременно как раз в HBO Max и в кинотеатрах на Западе, а в России она таким образом выйдет даже позже, чем появится на стримингах. А что еще из такого? А, ну, вот я единственное, что прикольно, это, конечно, вот карантин и все эти пандемии и локдаун, они способствовали росту, безусловно, и российских сервисов, и глобальных сервисов. Это Netflix, это Amazon Prime, это, типа, Disney+, все вот подписочники, и в том числе российские, это Окко, это Кинопоиск HD. И вот в Кинопоиск HD, в частности, я посмотрел «Джентльменов», и, вот, кстати, один из фильмов, который более-менее так чуть-чуть успел, там, типа, в 2019-м, да, еще побывать, а, типа, на сервис он уже заехал, когда, типа, локдаун пошел. И, типа, вот я еще смотрел нашего любимого Андерсона, который Рой Андерсон, шведский режиссер, о бесконечности его новый фильм, вот тоже прям хорошо. Вот это прям меня порадовало, это как бы супер авторское кино, которое длится всего лишь 1:20, то есть ты можешь его в это, в своей рамке как-то держать. Мы рассказывали в подкасте как раз о фильме «Голубь сидел на ветке и размышлял над смыслом бытия». Вот, а это вслед...
Это же Боря,
Боря был в подкасте.
Это его темка.
Да, и потом, соответственно, вот новый его фильм уже о бесконечности я посмотрел. Ну, типа, вот тут как раз более-менее понятное кино с теми же картинками, с той же вот этой вот скринсейверностью и рабочими столами прям максимальными. Сумасшедше крутое кино в плане картинки, сумасшедше странное, и при этом, ну, оно более понятное, чем... И длится всего лишь 1:20, то есть оно рамку внимания прям заполняет идеально. Вот, ну, а какие у вас вот были, типа, кино года? Давайте вот прям вот... Что вы запомнили из этого года?
Вот у меня сложно сейчас говорить о кино года. Я почему-то вот не могу сейчас вспомнить какой-то такой фильм, который меня поразил. Больше все мысли идут в сторону сериалов, поэтому я хочу про сериалы сказать.
Антон? Подожди, Антон.
В этом году я посмотрел мультик от Pixar, успел как раз до локдауна. Это мультфильм называется «Вперед! Onward». Вообще великолепная история, как обычно у Пиксара, вроде бы простая для детей, но при этом там затрагиваются классные темы семьи, отношения со старшим братом. В общем, обязательно посмотрите, очень рекомендую. Если вы вообще не смотрите мультики, то Пиксар стоит смотреть. Смотрите все, не прогадайте.
Ну, еще у Пиксара вышел «Душа» сейчас, вот из последних как раз, только что буквально, я так понимаю, что он на стримингах как раз уже вышел, сразу же. Я так понимаю, что это Disney+, и, возможно, еще какие-то платформы дополнительные.
Я, на самом деле, кстати...
бегом смотреть «Душу».
Посмотрел еще один мультик, точнее, первый мультик, который вышел, наверное, и, может, не первый, не знаю, там еще какой-то был, на TV+. Я очень ждал именно вот этого старта. Называется «Wolf Walkers». Про оборотней, короче. Ну, такая сказка очень интересная. И просто невероятно красиво нарисованная. Вот, и она есть по подписке Apple TV+. Это все, что я хотел сказать. Мне очень понравилось. Вот.
Просто... Про это полнометражный,
да, да, полнометражный, очень крутой мульт. Кстати,
двухмерный, мне кажется, или трехмерный? Понравится.
Нет, двухмерный и очень красиво нарисованный.
А вы видели песню «Море»? Двухмерный, да, такой скандинавский,
вот, кстати,
классный.
Он по стилистике немножечко, может быть, даже похож. Песнь «Море» я обожаю. Это, вот, вообще все мультфильмы этого. Как там же вроде бы два человека их делали. Ну, я не буду сейчас путаться, я не помню точно. Но да, отличный.
Да. Ну, давайте, раз мы затронули фильмы, да, типа, все равно мы уже это признаем. И это вполне себе понятное движение, что сериалы, особенно в этом году, сериалы просто вышли на первый план. То есть там тот же «Ход королевы», который просто стал вообще каким-то безумием, который посмотрел примерно там все население Земли, наверное. Ну, не настолько, конечно, но очень...
«Чернобыль» был еще, который тоже очень многие посмотрели.
Ну, а «Чернобыль» достаточно давно был. В этом году все-таки «Ход королевы», он настолько был популярен, что он, я так понимаю, затмил именно все шахматные турниры, потому что запрос в Гугле впервые за 9 лет, как играть в шахматы, типа, поднялся в топы Гугла, при том, что за эти годы были, типа, финальные турниры, типа, шахматные, которые смотрели по всему миру, когда Корякин с Карлсоном играли, еще что-то. То есть какие-то турниры действительно шли, и это не так провоцировало, типа, бум шахмат условно, а, типа, вот сериал взял и спровоцировал. Несмотря на то, что там какие-то исторические есть несостыковочки, там, где, типа, Советский Союз показывает, а там российский флаг, там, или еще что-то.
Ну, мне, кстати, очень понравился фантазийный Советский Союз, он такой прям, как Хогвартс.
Во-первых, это было по огромной книге, был сделан, как бы, не по реальным событиям, поэтому... каким показали, таким
да,
показали.
Да, и книга стала, типа, в топах вообще да. всего тоже продаж там и прочее.
Ну да.
Вот, но это такой, типа, один из примеров, который я, кстати, не обозначил почему-то, я только сейчас о нем понял. Потом, типа, «Мандалорец», второй сезон, первый-то как бы до этого вышел, но, типа, второй сезон, я вот сейчас смотрю, мне нравится. Мне нравится, особенно с точки зрения
это техники, лучше, что было за последние вот 10 лет со «Звездными войнами» вообще. Наверное, так.
Вот, ну да, там, типа, мне просто нравится с точки зрения технологии, с точки зрения вот этого Unreal Engine, этих сферических экранов безумных, то, что они реально могут, ну, в небольшой студии действительно вот эти вот безумные, короче, татуины там раскрывать и прочее, и то, что еще Педро Паскаль может играть, не снимая шлема. Там очень много мелких клевых приколов, и, конечно, то, что они создали этого маленького Йоду, который просто как такой, как белка из
новая,
ледникового периода.
Новая, обожаемая игрушка, да?
Ну да, да, но он классный же, он такой типа тролль вообще, когда он жабу жрет или там икринки какие-нибудь, это уже очень смешно всегда выглядит. Ну типа он прям классный, да. При том, что ему полтосик, это прям вообще хорошо.
Ну да, на самом деле как бы о сериалах можно говорить бесконечно, да, у нас Sex Education тоже второй сезон вышел, я еще посмотрел отличный сериал по совету друга, это «Эйфория», тоже такой прям великолепный. Хороший «Бойс» у нас второй сезон вышел. Что еще из таких вот каких-то гиковых, культовых, не знаю. Наверное, «Экспансия», вот новый
Рик
сезон,
и Морти,
который тоже
новый
лежит.
Сезон, «Solar Opposites».
Я планирую посмотреть. Говорят, что вот как раз второй сезон, который был сделан уже «Амазоном», он гораздо лучше первого. Я тоже вот его все откладываю, но, наверное, скоро начну. И...
Я бы из наших еще посоветовал, ну, типа, то, что мне понравилось, то, что я сейчас смотрю с удовольствием, это, конечно, «Внутри Лапенко», как проект YouTube, именно такого веб-сериала. Это прям тоже прикольно, с учетом даже того, что там, типа, дофига всякой рекламы и интеграции, но они сделаны так красиво, так шикарно и интересно. И плюс ко всему, что действительно вот эта вся концепция проекта, что все роли играет Антон Лапенко и его братья, это прям очень классно. Это, типа, ты смотришь такой, типа, ты думаешь, блин, это же клево. Ну, оно клево снято, оно интересно сделано. И вот это вот объединение всех этих безумных его персонажей в одну канву, это, типа, действительно то, что интересно смотрится и прикольно. Действительно, для нашего, как бы, особенно Ютуба, мне кажется, такого примера пока что я не видел в нашем Ютубе. Именно веб-сириз таких.
Да вообще, Лапенко феноменальный чувак. Это же его не брали ни в какие сериалы, просто потому что он, ну, не подходит ни на одну роль. Он слишком колоритный. Это практически отечественный мистер Бин, мне кажется. Потому что у него такая же потрясающая физика, удивительная. Ну, то есть он смешной просто сам по себе. И плюс ко всему то, что он может вот эту многогранность, много образов показывать. И его удивительное подмечание всего. То есть он же это все на чувстве делает, практически половину выдумывает или там 90% всего выдумывает.
Ну да, нет, я бы главное сказал, да, о нем, что именно история про то, что человек... Он, ну, типа, сам сериал, он не смешной. Угу. Он, типа, там нету юмора внутри сериала вообще. То есть там, типа, шуток просто полторы на каждую серию максимум, действительно прописанных. А вот ты просто получаешь удовольствие от того, что ты вот это вот переживание персонажа, вот эта вот импровизация местами, местами не импровизация. Но типа сам по себе вот этот факт существования такого формата, он прям сам по себе прикольный.
Ну да, я, кстати, вот еще из веб-сериалов отметил бы русский сериал неплохой, вот первый сезон был, «Бар на грудь» назывался, тоже любопытно,
кстати, да,
сделан. И вообще в целом в этом году русские сериалы взяли какую-то новую планку. Вот я «Нежность» с удовольствием посмотрел, «Беспринципные» посмотрел.
В топе Netflix же один,
да,
был.
Да, и у нас начали появляться даже эксклюзивы непосредственно от площадок российских, от того же «Иви», от «Кинопоиска». И видно то, что вот эта индустрия даже у нас начинает развиваться, и более качественные сериалы выходят. И это круто.
Ну, тут да, кстати, интересно, что именно качественные сериалы, вот, типа, не то, что там на эфирных каналах показывают, а именно отдельные сериалы, которые берут на эксклюзивы, там, условно, «Кинопоиск HD» взял «Беспринципных», да, как он так, ну, вроде так назывался. И еще там, типа, и все берут там, типа, по одному выдергивают. Сейчас,
они то, что берут, они снимают сами. Том же...
Ну да, но под себя, да, как бы делают, да, да, под продакшн.
Ну, что ж, я предлагаю все-таки перейти к теме. Я немножко про аниме года скажу, и мы перейдем к пивку года, да, который мы так ждали. Потому что время подкаста уже
подходит. Смартфон года мы так и не выберем,
Оливье стынет. Что?
Смартфон года мы не подберем?
Мы что, не будем iPhone выбирать смартфоном года в этом году?
Да, хорошо, смартфон года. Давайте сначала смартфон года, а потом уже аниме и пивко. Давайте. Ваши голоса.
Я голосую за то, что год был отстойный в плане смартфонов, потому что
iPhone лучше всех.
Не было нормальных. Че?
Нет, ничего. Молчал.
Нет, я даже готов признать, даже я готов признать, что iPhone 12 Pro Max был самым ярким смартфоном года, просто потому что другие не смогли или не сдюжили. Потому что, типа, ну, iPhone тоже не молодец, потому что 120 Гц не завез. Вот как бы прям, ну, и автофокус на ширике, еще какие-то мелочи. Вот, но, типа, Pixel очень странный, потому что он на бюджетном Qualcomm, назовем так, ну, на среднесегментном. А Huawei и Honor успешно подавлены санкциями США, и дай бог им сил. Xiaomi не смог. Oppo там с OnePlus тоже где-то уже перестали быть какими-то там, типа, такими убийцами айфонов. Вот, и получается так, что, типа, iPhone такой, типа, хоп, а я молодец, а я классный, а я клевый. Там есть, типа, незначительные штучки, которые бы я поправил. Это виджеты, это вот как раз сетка, что, типа, на большом экране хочется все-таки 5 иконок в ряд видеть, еще что-то. Но в целом, если так вот выбирать, я бы сказал только вот Galaxy Z Fold 2 как прикольное устройство года такое, типа необычное. Типа вот мы сделали такие это серийным. Вот. И iPhone такой вот, типа 12 Pro Max именно. Мини, потому что это брелок совсем.
Да, на самом деле, кстати, вот это любопытная такая вещь в разработке тех или иных устройств, оставлять на будущее какие-то фишки. Вот та же 120-герцовая развертка, я думаю, была оставлена на будущее не случайно. Потому что Apple как бы сделали действительно достаточно много вещей по перезапуску iPhone, они сделали как бы новый дизайн, они привели 12-й к уровню действительно флагмана.
То есть ты считаешь, дизайн реально новым?
Ну, старый новый дизайн, окей. Но, тем не менее, как бы перешли на 5 нанометров, уже как бы много всего. И вот экраны, скорее всего, они специально оставили на потом, потому что как бы зачем кормить сразу всем, если можно продать сейчас так, а потом еще и разверточку сделать. Это как бы, на самом деле, такой секрет развития любого продукта. Если ты не оставляешь чего-то, что ты можешь сделать в будущем, то значит, как бы это будет у тебя либо единственный продукт, либо тебе скажут потом, почему в следующем аппарате так мало всего нового. Ну, очень такая вот хитрая политика.
Ну, ты сейчас, да, типа с позиции маркетолога.
Да, немножко с позиции маркетолога я это сказал. Но, тем не менее, я хотел сказать про айфоны, про 12-е. В этот раз я бы выбрал как раз не про-версию самым топом. Не из-за того, что я буду пользоваться не про-версией. Я вот сейчас, хотя и хожу с 12-м уже там больше одного месяца. Я просто хочу сказать именно в сторону 12-го те слова, которые он заслуживает. Он действительно сейчас стал полноценным флагманом. Нам зажали несколько фишек, которые оставили для Pro, хотя которые могли реализовать, да, там Pro RAW, например, ночные портреты, ну да, там лидар как бы нужен, там 4K 60 FPS Dolby Vision, но при этом как бы мы получили действительно обновленный 11-й iPhone уже в новом безрамочном дизайне с полноценным HDR-экраном Super Retina XDR, и как будто бы там почти не осталось вот таких вот минусов, которые указывают на такую более нижнюю принадлежность этого смартфона по сравнению с Pro-версией. Вот. Поэтому я бы выбрал именно его, и с учетом того, что цена его дешевле. А Pro-версия становится как раз такая более версией для... не для всех. Для кого это действительно важно, вот эти вот Pro-фишки? Они немножечко так более сегментировались, если в прошлых вот этих вот версиях это было непонятно, сейчас оно какое-то такое вот это разделение более ясное стало.
Кстати, про Pro-фишки. Помнишь такое приложение Filmic Pro, которое анонсировали, что на 11
айфоне... Да ты каждый подкаст об этом вспоминаешь, уже неинтересно.
Я не могу не вспоминать, но это все равно круто.
Да.
Они так и не сделали, да?
Они так и не сделали.
Нет.
Смешно, да, провальчик такой. Не знаю, чей косяк.
Да, может, и никому
да,
и не
как
надо.
Как анонсировали.
Да. Ну, как бы в целом...
Ну, ProRO тоже, может быть, никому
самое,
не нужен.
Самое интересное, да, вот. То, что происходит с смартфонами, это как они начинают во все стороны использовать разные фишки с приставкой computational. Мы видели как бы расцвет computational камеры, сейчас у нас начинается еще сторону computational звука, и так или иначе каждая часть смартфона у нас в ближайшем будущем будет улучшена как-то нейросетками.
Так ты видел тот M1? Ты видел там сколько ядер на нейромодуль отдано?
Да, 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 именно так.
Ну.
Антон.
Соответственно, как бы GPU...
Теперь расскажи, почему ты купил iPhone 12, имея iPhone 11 Pro?
И будучи до этого фанатом пикселя, насколько я помню.
Так, яро. Ребята, чтобы вы меня первый раз слышите.
Это исповедь.
В подкасте, да, поэтому не нужно сразу же в штыки все воспринимать. Во-первых, мне действительно очень нравятся пиксели. Я по-прежнему считаю Android более удобной платформой для использования. Она просто более эргономичная, она более быстрая, она тебе позволяет делать много вещей разными способами, в целом быстрее, удобнее и понятнее, чем iOS.
Из этого можно сделать вывод, почему же ты купил второй iPhone, да? 12-й iPhone.
Да, но с пикселями, сами знаете, ребятки, что произошло в этом году и в прошлом году, честно признаться. Google нам всем засадил нож в спину. Сначала они сделали очень неудачный 4-й пиксель с ужасной батарейкой, просто ужасной батарейкой. Потом 5-й пиксель это вообще не пиксель, это какая-то странная штука. А если вы пользовались 11-м андроидом на 5-м, на любом пикселе, вы знаете, насколько он стал тормознутый, никакой. Мне кажется, в Гугле просто немножко забили на это направление. И это обидно. Поэтому в этом году iPhone мне, как техноблогеру, важно знать, что происходит, и я изучаю мир айфонов. И, знаете, я хочу сказать то, что доволен. Перешел на 12-й, просто потому что получилось выгодно взять, и потому что мне хотелось более эргономичный телефон. Для меня вообще эргономика в телефоне – это самое главное. 11-й для меня немножко тяжеловат, толстоват. Мне просто не нравится, как он лежит в руке. Ну, вот не нравится. Это вот...
А 12-й действительно увереннее лежит?
11 Pro просто. 11 Pro. Я вообще не люблю большие телефоны. 11 Pro по размеру отличный телефон. Мне очень нравится, но он тяжелый, он толстенький, он как-то, ну, вот не то. Мне, в общем, не подходит. А 12-й – наслаждение. Вот все, кто чувствует...
Ну, не мини тогда.
Мини мне не нравится. Мини маленький, мой. Действительно.
Мини номерать неудобно.
Совсем детский. Это. А вот 12-й – прям великолепный баланс того, как он лежит в руке, как он в чехле ощущается, то, что экранчик у него немножко больше. Я, в общем, всем рекомендую, кто вдруг считает, точно так же, как и я, что 11 Pro – что-то немножечко неудобный, попробуйте 12-ку, вы будете довольны. Классный девайс.
Окей, да. Ну и как бы в дополнение к этому хочется сказать вот какие-то векторы вот развития. Мы рассказывали об одном из них в видео, объясняя, что такое Dolby Vision и почему Apple нам в этот раз завезли запись Dolby Vision в айфонах. Это будет такой достаточно глобальный переход на HDR-контент. Он будет наблюдаться, скорее всего, по всей линейке Apple. На Android-устройствах тоже это направление развивается. Там в основном поддержка идет HDR10+. В принципе, эти два формата, они аналогичны. Но сейчас вот лично я очень жду, когда выйдут еще новые MacBook'и. И мне кажется, что одним из как бы главных изменений у них будет, кроме того, что там будет процессор от Apple, это какие-то XDR-дисплеи. То есть какие-то дисплеи, которые смогут отображать HDR. VR-контент. Возможно, это будет мини-лет или микро-лет.
Пошел слух про iPad в начале 2021, ну, в первом.
И iPad Pro тоже, скорее всего, будет с XDR-дисплеем. И сейчас, вот на самом деле, если так подумать, ты снимаешь там в Dolby Vision, но при этом для того, чтобы тебе потом это все как-то нормально смастерить, тебе нужно использовать либо этот же iPhone, даже не обязательно Dolby Vision. В любом HDR-формате ты снимаешь, и ты хочешь это смонтировать на своем устройстве, тебе нужен специальный HDR-дисплей, чтобы как бы увидеть, что у тебя получается. Ты можешь, конечно, смонтировать, можно сказать так, вслепую немного, но HDR-дисплеев почти нет. Единственный как бы HDR-дисплей — это вот этот вот дорогущий новый дисплей от Apple, который был вывесен тоже как референсная модель, показывающая направление компании развития именно в сторону HDR-контента. А что касается самого HDR-контента, то это действительно такой вот новые ощущения, которые мы получим. Я вот только что получил телевизор с HDR, здоровенный, от LG. LG CX77. Я очень долго ждал, тут словенские магазины очень долго его пытались привезти. В итоге, блин, это очень круто. Это прям вот такой оргазм для глаз.
Ты должен был сказать, в итоге привезли по частям.
Я... Единственное, вот как бы у меня одна такая маленькая вещь есть по поводу HDR-телевизоров. Вот они местами, когда ты смотришь такой контент насыщенный, они могут быть слишком яркие, у тебя могут быстрее уставать глаза. Но они устают действительно вот от этих новых ощущений, скажем так. Это как будто
новая... Быстро такая... привыкнешь, мне кажется. Быстро привыкаешь, мне кажется.
Посмотрим, да. Ну, да, собственно.
Особенно, если какой-нибудь вот эти темные сцены, еще вот эта красота, как они показывали тогда, звездное небо какое-нибудь там, или еще что-нибудь. Ох, это как хорошо. Ты вот наснимаешь на Sony A7 S3?
Да, вот.
Про который мы сегодня не сказали, кстати.
Вот, да, я еще маленькую мы рубрику добавим, чисто от нас с Мити.
Какой-то безумный это, выбор, да? Да? Типа,
главная
что
камера года
типа,
это Sony A7 S3, которую очень долго ждали. Поколения обновлялись дольше, чем другие как бы, аппараты линейки, и оно... И S-ка обновилась прям очень сильно. Это касается не только ее возможности, что она там у нас еще лучше ночью снимает, она может 4К 60 FPS, она может даже 120 FPS 4К, да, slow motion. И это видно и по самой камере. Когда берешь ее в руки, там переработали все. Там кнопочки по-другому нажимаются, там все вот эти вот крутилочки по-другому крутятся. Там меню совершенно другое. В общем, это совершенно новые камеры, и они... Добавили поворотный экран, конечно. Для блогеров это просто мана небесная, что касается...
Да ладно, для создателей контента, да, это не совсем даже для блогеров.
Только, да, не только для блогеров.
Профессиональные эти, продвинутые
люди. В общем, ну, да,
кстати, про Sony, да, есть...
Best камера 2020.
Есть комментарий.
Так, окей.
Да, но тем не менее, там есть Canon, который как будто, как Феникс, возрождается из пепла со своим R5, который у меня несколько знакомых протестило и сказали, типа, похоже, типа, Sony, типа, не гегемон на этом.
Ну,
рынке,
отлично,
это
значит, будет
смотреть.
Конкурент, это прекрасно.
Color Science, ребята, да. Color Science Canon-овский, это же просто пушка. Берешь, снимаешь, любой снимет тебе красивую картинку на Canon. А на Sony надо уметь.
Да, они
какой?
Все свои профили имеют, да, можно сказать, такие. Ну что ж,
да, я... Валер, аниме года.
Да, аниме года. Я подготовил небольшой список того, что уже называл, на самом деле, в других выпусках.
Это человек не готовился к подкасту, доставил листок, исписанный мелким почерком, как будто это на премию Оскар, типа, готовил список, так, типа, да, спасибо
я просто...
моим папе, родителям.
Я записал то, что мне вспомнилось, из того, что мне запомнилось. Я не пытался как бы сделать какой-то действительно рейтинг. Я перечислю просто подряд, не буду рассказывать про каждое аниме. Мне вот запомнился. «Башня Бога», «Tower of God» был интересный новый запуск. «God of the High School», корейское аниме, тоже мне запомнился запуском. «Demon Slayer», который получил в том числе премии. Это «Клинок, рассекающий демон», вроде на русском называется. Но он тоже прекрасный, его можно посмотреть в любое время. Новый сезон, сделанный в «Бездне», вот буквально недавно я посмотрел. Он тоже так немного... мозги шевелит. И, наверное, как бы главным аниме года я бы назвал «Дорохидору». Это совершенно безумный мульт, который вышел на Netflix. И он завоевал даже, мне кажется, такое... Он стал более массовым, чем другие аниме, потому что он какой-то такой другой. Он очень колбасный. Мы в том числе вроде говорили о нем в одном из выпусков, но я решил его вот именно сейчас вспомнить, потому что захотел пересмотреть. Вот, собственно, все.
Вот так вот, да? Теперь что, мне даешь образ
направления?
Да, давай. Окей. Пивко. 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 Слушай, на самом деле у меня получилось так, что я должен, да, признаться, что когда я собирал, мне было, с одной стороны, сложно, с другой стороны, как-то очень легко, потому что я думал, типа, сейчас, типа, три, типа, там, ипы каких-нибудь, да, или три сауры каких-нибудь, а получилось три разных пива у меня, вот прям, типа, мы как-то планировали, что, типа, что-то по три, типа, что-то сделать из серии. Вот, и получилось, типа, что у меня одно из самых вкусных дип. Это на новом хмеле Талус, мы тоже про него рассказывали, который неомексиканус, вот с этими, с нотками грейпфрута, мандаринов, Running Talus от IF Brew в коллаборации, собственно, с производителем этого хмеля, так сказать, Yakima Chips. Очень классно, с удовольствием. Вот я сейчас недавно опять баночку открыл, прям вау, это прям вот вау, хорошая прям дипка, классный New England. Второе, это Meat. Называется он Asher Cube. Это коллаборация Заговор и Atlas Midori. Atlas Midori — это типа коллаборация, ну типа компания, которую создал типа один очень клевый бергик и типа чувак, который, насколько я понимаю, амбассадор российского брюдога. Вот. Ну, вернее, не российского, а амбассадор брюдога в России. Вот так правильно будет сказать. Вот, и они сделали свою медоварню и делают классные меды. И у них сейчас, насколько я понимаю, стоит в бочках как раз Safe Brew коллаборация. В Питере я ее видел в бочках. Не пробовал, просто видел в бочках, что она залита туда. Вот. А Asher Cube — это 14-градусный ягодный мид, который просто мягкий, классный, клевый. И я его называю баба-укладчик, потому что, ну, это как бы немножко сексизм, конечно. Минутка сексизма в нашем подкасте. Но, тем не менее, это очень вкусно, очень ягодно. И...
Баби Руби же баба-укладчик.
Кстати, да, как вариант. Но типа здесь то же самое. Здесь очень сладенько, очень ягодно, и при этом 14 градусов. Пум! Улетел, как бы. Вот. А третье пиво — это как раз я хочу прям воздать этот год пивоварне Black Cat, которая просто перевернулась в моих глазах и в моей голове, которая делала до этого какое-то странное пивко. А в этом году отметилось: вот я сейчас купил жидкую тыковку, Liquid Pumpkin Pie, допустим, у них очень вкусный. Но особенно я хочу отметить их серии, типа это Fluffy Smush. Это все, короче, такие смузики с пюрехами, и они очень вкусные. Особенно последнее, типа, зашло с манго и. Манго-маракуйя просто, банальная. Но она супер вкусная, она типа вот максимально вкусная. И серия их с пастилой — это Culture Code, это с, особенно пастила с клюквой. Это вот реально как будто ты выпил пастилу в жидком виде. И при этом она такая прям яркая, сочная, вкусная, лактозненькая. Ты же тоже там на меды подсел.
Да, я хотел добавить про меды. Я вот в основном сейчас тут пью меды из Венгрии.
Из Венгрии?
Да, это Mad Scientist или Meat Scientist, их как раз медоварня. Из последних, то, что вот я помню, мне понравилось, это вот с черной смородиной Double Swart. Я прям вот часто очень покупаю, прям одно из моих любимых пив, точнее, медов. Да, еще я попробовал интересный брюдок. Я, на самом деле, вот никогда для себя, вот я понял, что я не распробовал по-настоящему брюдок, потому что я мало чего у них пил, хотя я понимаю, что это одна из крупнейших таких крафтовых пивоварней. Вот я попробовал Quench Quake, мне очень понравилось. Я не знаю, ты пил, нет? Это такой саур тоже, очень приятный.
Наверняка.
И вот еще один мид... Ой, а еще одно пивко, я его не записал. Мне кажется, я его не добавил почему-то в Untappd. Ну окей. Вот, да, спасибо за это. Это как бы отдельно хотел выразить Юле, которая занимается тут в Словении магазином Craft Room. Она привозит классные штуки. Сейчас мы ждем, например, поставку от грузинских пивоваров. Там такие прям эти опыты будут со всякими свойствами очень интересные. Вот она в том числе мне подарила баночку пива на день рождения.
Я от этой
пивоварни
в Питере в свое время, да. Я в свое время от Мега Брэби пил, да, хочу тоже признаться, в особой любви к этому коллективу из Грузии, потому что мы как-то в Питер приехали, и у них как раз была витрина этого Мега Брэби, и мы пили какую-то, то ли ипа была, то ли странный саур, короче, огуречник. И мы решили попробовать, и это было очень забавно. Да. Это было неожиданно и прикольно.
Да, вот по поводу странных и необычных вкусов, для меня было открытием вот это вот томатное газе от Four Brewers, я уже говорил.
Четыре пивовара, да. Как раз Боря сейчас отдыхает в районе Владимира, он как раз на днях заходил туда.
Вот, да, зависимость
должен
называется.
Должен привезти морковную.
Да, вот это томатное мне прям очень-очень зашло. Наверное, все, пока.
И теперь вопрос к Антону. Антон?
Да, ребят. Пиво года — это, конечно же, «Жигули барное». Ваша тихая гавань в мире лагера.
Давай.
Слушай, на самом деле я должен признаться, что было...
Он это сделал.
Черт, он пьет. На самом деле, я должен признаться, мы недавно как-то с Борей ходили в заведение под названием, господи, Beer Happens Junior, младший на Китай-городе. Вот, и там я действительно попробовал одно из самых вкусных пив этого года. Это хамовники на Нитре. Я всем рекомендую хамовники на Нитре. Ой, это ребята, просто косми... Оно вливается, как, не знаю, оно сливочно вкусное, как Гиннес вот на Нитре, когда вот ага, пена оседаешь. Тут ты просто такой, оп, и все, и его нет. Оно классное, это очень вкусно.
Класс.
Может быть...
Ну, как всегда, мы только рекомендуем.
Лайфхаки по пивку, нужна какая-нибудь рубрика, типа...
А у нас тут пивко дня, мы
обычно... супермаркета. То есть то, что ты можешь взять в Пятерочке, ребята, не пропускайте эту полочку третью с конца.
Да, это неплохо, кстати. Промо-акция.
Это интересно, но есть и про это, да, подкасты, да. Но мы все-таки хотим знакомить с чем-то новым, стараемся. Камбучу, кстати, мы очень классно рассказали, и Валера теперь камбучу выращивает сам.
Да, ну,
типа,
да.
Он называет это гриб, чайный гриб, но это камбуча.
Да, ну что ж, друзья, я предлагаю как бы чокнуться нам. Вот у меня уже пустой крот бокал. Ну ладно, не буду чокаться пустым бокалом, но поднимем наши руки. Включим опять рождественскую музыку, точнее, новогоднюю. И это был Дройдеркаст, итоговый новогодний выпуск. С вами были Митя Иванов.
Заодно еще 150-й.
Антон Евстратенко и Валерий Истишев. Да, 150-й выпуск. Не забывайте ставить 5 звезд в iTunes. Если вы забыли, где это делается, поищите, пожалуйста. Мы будем вам очень признательны. И до встречи в будущем.
В будущем году.
С Новым годом.
С Новым годом.